Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас такая просто целая россыпь воспоминаний о великих монахах-подвижниках русской земли, русской православной церкви. Это и преподобный Варлаам Хутынский, память его 19 ноября, и преподобный Кирилл Новоизерский, память его 20 ноября, и святитель Иоанн Новгородский, память его 18 ноября. Что касается преподобного Варлаама Хутынского, то, как ни странно, хотя мы не очень много знаем о нем, житие у него довольно такое непространное, но зато мы знаем, что он вместе с преподобным Сергием Радонежским был изображен рядом с иконой Спаса на Спасских воротах Московского Кремля. То есть это вот один из таких святых, которого избрала народная такая православная память или вот такое чувство.
Я думаю, что это и, как мы сегодня об этом тоже уже говорили в первой части передачи, такое церковно-государственное деяние. Напомню, что вообще-то Московский Кремль строил Иван III, окончательный покоритель Новгорода. Вот, причем опять-таки мы знаем, что то дело было не только в том, что Новгород был в очередной раз покорен, вот он потом много раз и до этого, и после этого покорялся или не покорялся в какой-то момент. Дело в том, что именно при Иване III очень многие новгородцы были переселены из своих родных земель в другие княжества русского государства, а новгородская земля в значительной степени пополнилась выходцами из этих земель. То есть это такая политика, не знаю, я сейчас очень вольный пример приведу. Помните «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» в нашем советском фильме, да? Песня там была замечательная: «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах тоже есть огонь, но умницы Фортуни, конечно, не до вас, пока на белом свете есть Гасконь». Никакой Франции в те времена особенно речь тоже еще пока что не шло, да? Была Бургундия, Нормандия, Шампань, Прованс. То же самое у нас. У нас были всевозможные княжества: Московское, Тверское, Рязанское, Смоленская, Новгородская республика, и как из этого всего сделать единое государство, это был, естественно, вопрос, с одной стороны, чисто государственный, политический, в частности, он решался там подавлением тех же самых восстаний и переселением наиболее там активной и противоречащей части населения куда-нибудь в более спокойные места. Это не были, так сказать, сталинскими переселениями куда-нибудь там на дикие земли, но, в общем, логика была такая, что надо перемешивать.
Ну, на самом деле, москвичи, может быть, не все знают, но такое знаковое для Москвы место, как Лубянка, это как раз то место, куда переселили новгородцев, и назвали в честь какого-то там торжища под названием Лубенец новгородского.
Да, и Вечевой колокол был увезен в Москву, и стен новгородского Кремля, я не помню, при Иване III или при Иване IV, соответственно, тоже как бы буквально камни перевезли сюда. Вот. Поэтому эта тема важная, и, естественно, невозможно было бы все это построить, если бы это не сопровождалось духовным переосмыслением, что Варлаам Хутынский, который почитался именно как новгородский святой, и мы знаем, что достаточно много средневековых сказаний о том, как он помогал в борьбе с Москвой, Новгороду. И мы видим, что он становится общерусским святым, потому что вот все эти древние истории про, допустим, икону, еще домонгольская история про Андрея Боголюбского, икону Матери Божией Знамения, да, когда, значит, святой Андрей Боголюбский там штурмовал тот же самый Новгород и был посрамлен через вот впоследствии общерусскую святыню, а в тот момент новгородскую. Поэтому, мне кажется, надо вот так тоже на это смотреть, что церковь со своей стороны попыталась и успешно это было сделано, переосмыслить местно чтимого святого в святого общерусского. И это действительно удалось, потому что святой это был потрясающий. То есть, как бы это была история, достойная любых самых, не знаю, кратких сборников житий святых, куда входит только вот золотое, сверхзолотое, что вот выжимка из выжимок. Если называть действительно русских святых, то мы назовем, да, Антония Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского, Серафима Саровского, кого мы еще назовем, да, вот в первом, самом первом наипервейшем ряду. Вот, поэтому, конечно, это общерусский святой, который, вне всяких сомнений, достоин того, чтобы стоять в Спасских воротах Московского Кремля.
Но у нас на этой неделе память еще одного новгородского святого, которым, собственно, завершился удивительный исторический эксперимент по созданию такой новгородской республики, которой еще и правил архиерей, мало того, что архиерей, а архиерей выборный, то есть там такая демократия, что даже не знаешь, с какого конца
начинать. Не демократия, давайте будем более точны. Все-таки республика. Вот. А республика – это не демократия, это, по-хорошему, это власть элиты. То есть это не власть народа. Народ здесь, скорее, всегда выступал в качестве охлоса, то есть толпы, которую можно было тоже куда-то направить. Это не была, знаете, когда мы говорим демократия, мы сразу представляем себе Швейцарию, где там какие-нибудь просвещенные или Афины. Вот здесь речь идет о республике, где боярские рода, используя толпу в своих интересах, соответственно, могли действительно кого угодно, по сути дела, людей как достойных, так и не слишком пропихнуть на любые должности.
Ну и, собственно говоря, весь этот эксперимент, казалось бы, это такая теократическая республика, ну, по крайней мере, по форме. А по сути, все это приводило же к тому, что все обмерщалось.
И конечно.
Монашество практически не стало, потому что монахи оставались в городах, занимались они тем же, чем занимались и обычные горожане, и торговлей, и ростовщичеством, и бог знает чем еще.
И демагогией, а не демократией. Напомню, что демагогия – тоже греческое слово, да, управление народом.
И вот в это странное такое уже такое достаточно пестрое общество вдруг каким-то образом оно выбирает архиепископа, который управляет этой республикой, вот Иону, и он оказывается настоящим. Удивительным образом это монах, настоящий монах, прошедший аскетическую школу, и который начинает править вот этим всем... даже трудно подобрать слово, что
она... Народом.
Да, этим всем народом, с точки зрения христианского архипастыря. И начинаются бесконечные какие-то интриги, какие-то попытки все это как-то свергнуть, поменять. Но настолько разные элиты новгородская, там группировка боярская, возглавляемая Марфой Посадницей. Ну, пример, когда соловецких иноков стали сильно притеснять с всевозможными там набегами боярские слуги из окрестных вотчин, Зосима приехал в Новгород искать правды. Так его к этой самой боярне Марфе просто не пустили. Вытолкли оттуда за шею, как в сказке о рыбаке и рыбке. И помог ему как раз святитель Иона, который своей властью даровал все вот эти земли, на которых монастырь стоял, и на которых он мог вести какое-то хозяйство, окончательно и бесповоротно монастырю. То есть, что там творилось, на самом деле совсем не хотела новгородская знать никакого особого православного архипастыря. Там были постоянные какие-то сношения.
Если честно, так бывает всегда. Дело не в том, что это были какие-то особо темные времена для Новгорода. Это была цветущая сложность по Константину Леонтьеву, где действительно из Игра престолов, если хотите, вот, когда туда попадает настоящий человек, все зависит уже от того, насколько он все-таки статус митрополита, вспомним там новгородскую легенду там, о белом клобуке и так далее, ну, он не был митрополитом, конечно, я неправильно выразился, архиепископом новгородским, это обеспечивает некоторую неприкосновенность все-таки. А так поедешь на Зеленый остров послом очень быстро, если ты будешь настоящим в системе той или иной власти.
Да, и нужно, конечно, сказать, что он очень много усилий приложил к тому, чтобы помириться с Москвой. И пока он все-таки возглавлял Новгородскую республику, мир с Москвой каким-то образом сохранялся. И все это закончилось, как только он скончался. Ну и закончилось достаточно быстро, потому что, вот как мы уже говорили...
Да, интриги, которые ввели боярское общество не в сторону сильной государственной власти Москвы, а в сторону Литвы, где, так сказать, все эти люди надеялись сохранить свои вольности. Вот, напоминаю, что речь идет все-таки не о народных вольностях, а именно о вольностях той самой олигархической верхушки, которая позволяла себе все что угодно. Вот, и, в общем, не сложилось, слава богу.
Да, и, в общем, я думаю, что и сейчас в Новгороде мало кто вспоминает те времена с ностальгией.
Ну, олигархи всегда вспоминают подобные времена с ностальгией, вот, но, слава богу, времена другие.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас будет такой памятный день, заключающий в себе очень большое количество смыслов, мне кажется. И сколько мы не вспоминаем об этом трагическом периоде недавней истории Русской Православной Церкви, все равно все мало, потому что, я думаю, еще не одно столетие пройдет, пока мы поймем, и наши потомки, что же это было, зачем это было нам послано и что это принесло. Я говорю о 18 ноября, это день памяти отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов. Ну, напомним нашим радиослушателям, что этот Поместный собор был первым в истории Русской Церкви, начиная с 17 века.
Потому да, что когда был... Петр I, по сути дела, устранил соборное управление церковью, конечно, оставался синод, но соборы действительно со времен Петра Алексеевича не собирались.
И он очень долго готовился, на него очень долго не соглашались ни синод, ни император. И, в общем, это, подготовка этого собора заняла чуть ли не полвека, если вместе со всеми переговорами, потому что потом долго работала...
Предсоборное присутствие, готовившее собор. Ну, это такая традиция, я не знаю, 19-20 века. Предсоборные совещания, всевозможные, даже не всегда заканчиваются соборами. Достаточно взять всеправославный собор вот, на Крите, который состоялся.
Который не стал всеправославным,
не состоялся, несмотря на то, что готовился более 60 лет. То есть, представьте, собор готовится 60 лет и не состоится. Вот, поэтому здесь, слава богу, что состоялся.
Да, и при этом было большое количество мирян и удивительных совершенно людей. И как раз память отцов этого поместного собора среди нескольких десятков святых, которые в этот собор входят, они, там же есть те, кто на соборе был мирянами, преподаватели, миссионеры, но в течение вот этой трагической истории Русской Церкви XX века они принимали священнический сан, некоторые становились и архиереями, то есть это вот такая... ускоренная школа духовного воспитания получилась.
Ну, вообще, конечно, сам по себе собор – это совершенно уникальное явление. Дело в том, что как бы история знала архиерейские соборы и продолжает знать, да, как, то есть это, собственно, такой орган управления церковью, штатный, который должен собираться раз там, в несколько лет, начиная с апостольских времен. В апостольских правилах содержится постановление, там раз в два года должны собираться архиереи той или иной области на такой собор. И мы знаем, что в современной практике соборное такое вот управление церковью – это уже норма, да, то есть в ближайшее время, там, несмотря на ковид, будет созван очередной собор Русской Православной Церкви. Но да, и еще русское государство знало земские соборы. То есть это такое государственно-соборное управление, на котором приглашались естественные церковные иерархи, а здесь мы имеем дело именно с поместным собором, мне кажется, именно потому он так долго тоже и готовился, потому что в нем реально принимали участие не только архиереи, но и представители духовных школ, монашествующие, то есть так или иначе церковная полнота была представлена не только архиереями. Вот. И время, конечно, потрясающее, да, 17-18 год, когда мы видим, например, что уже во время собора начинаются гонения. Там,
первое, да вообще все рушится.
Первый новомученик российский, ну, не по времени, может быть, а по такому символическому значению, это митрополит Владимир Киевский, соответственно, и на этом же соборе было установлено не только совершать его личную, да, память, но и всех пострадавших, то есть все рушится, соответственно, собор принимает в том числе и политические заявления, и поэтому, мне кажется, отчасти поэтому так много новомучеников и исповедников среди участников собора последующих уже десятилетий, то есть не значит, что всех потом вывели, да, и расстреляли сразу же, но так или иначе эти люди, которые потом преследовались, государство и власть советская настолько их, так сказать, опасалась и боялась, что, конечно, именно по всяким контрреволюционным статьям они все антисоветскими и проходили, хотя совсем не значит, что они этим занимались.
Ну вот само восстановление патриаршества – это же тоже знаковое событие не только в истории Русской Православной Церкви, но и в истории русского государства тоже. Не случайно столько сил было потрачено светской властью, чтобы не состоялось это уже как бы избранное патриаршество. Сначала травили патриарха, потом было гонение на всех местоблюстителей. И это продолжалось, ну, в общем, пока...
Ну, по сути дела, это главное деяние собора, которое, да, вот несмотря... Мы сейчас мы знаем, что уже там, начиная с 90-х годов, деяния соборов, этого собора издаются в самых разных вариантах. И первое такое серьезное издание было предпринято как раз в Новоспасском монастыре, вот, и в дальнейшем и научные исследования, и уж сколько, так сказать, наверное, есть целая наука у нас, собороведение, вот именно этого поместного собора, потому что бесконечное количество бакалавров и магистров в семинариях, академиях защищаются, изучая те или иные аспекты деяний этого собора. Но мы видим, что по-настоящему сразу и навсегда оказалось воспринято именно восстановление патриаршества, а все остальное является, как вот я уже повторяюсь, таким бесконечным источником, в том числе вдохновения и идей того, что может и должно быть воспринято церковной жизнью. Вот, что оказалось, например, просто каким-то временным и проходящим. Это же тоже очень важно осмыслить.
Но среди огромного количества святых отцов этого собора есть какие-то удивительные судьбы, про которые мы не очень часто вспоминаем. И мне кажется...
Вспоминать бы почаще.
Да, вспоминать бы почаще. Мне кажется, к ним как раз относится священноисповедник Афанасий Сахаров. Хотя многие, я знаю, почитают его и ездят поклониться его мощам, и его святые иконы держат дома, но людей, которые к этой группе относятся, к несчастью, не очень много.
Ну, я, конечно, не тот человек, который мог бы что-то здесь на эту тему серьезно и много рассуждать, но вообще для меня вот тема новомучеников, она такая больная и острая, потому что, с одной стороны, мы их прославляем, и собор новомучеников, а чуть ли не в каждом храме есть свой почитаемый новомученик, а с другой стороны, мы очень мало про них можем чего-то знать, и, например, вот у нас в храме диакон Александр из числа новомучеников. Мы практически ничего о нем не знаем. Служил в нашем храме, потом храм закрылся, он работал бухгалтером, потом был арестован и расстрелян. Все. Вот живого человека за этим очень сложно увидеть и почувствовать. А есть такие святые, мне кажется, на которых как раз и стоит делать вот такой упор, что называется, в прославлении новомучеников. Это как раз, вот, например, епископ Афанасий, которого вы упомянули. Про него известно очень много, от него осталось колоссальное наследие. Он автор службы вообще всем святым земле российской просиявшим, которые с таким торжеством и радостью этот праздник прижился. Да, не каждый из новопразднуемых праздников так вот по-настоящему церковным народом воспринимается, а этот праздник имеет свое потрясающее лицо. Когда, например, он, правда, сейчас вот так не совершается с той ревностью, как это было в начале 90-х, когда даже в приходских храмах читались имена на литии на вечернем богослужении святых земли российской присявших, и это просто чтение имен святых занимало несколько часов. Это, конечно, потрясающий труд, и он сейчас где-то в монастырях это воспроизводится, а так это все все-таки сокращается. Вот. Это человек, который особым образом переосмыслил заупокойное богослужение. Его книжка о заупокойной службе, мне кажется, рекомендуется даже к прочтению всем, что такое там панихида и вообще как нам поминать усопших. То есть от него есть много и литургического, и прочего наследия, которое может понять его, дать его, почувствовать, есть его действительно могила.
Но мне кажется, что в его жизни есть еще один такой момент важный для понимания того, что происходило в душах этих людей. Ведь это же не был монолит. Все дробилось, и дробилось сознание внутри церковное. И в этом очень трудно было понять, кто прав, кто виноват.
Конечно, конечно.
И то, что святитель Афанасий не принял патриаршество
Патриарха Сергия,
мне кажется, тут очень знаковый момент. Он у многих людей вот той церкви, которые тоже сомневались, как относиться к декларации митрополита Сергия, потом к его патриаршеству. Действительно, там очень запутанная была история, потому что даже то, что официально власти заявили, что законный местоблюститель патриаршего престола в 36-м году скончался, а он еще год был жив и расстрелян был митрополит Петр только в 37-м году, а уже было объявлено, что вот все теперь можно. То есть вся эта путаница, она настолько всех запутала, тем более и общаться, и переписываться, и как-то осмысливать это все было очень сложно. Но для меня очень важно, что многие из них, не приняв митрополита, потом патриарха Сергия, не прервали с ним литургического общения. То есть они разошлись с ним в убеждениях, но они остались с ним членами одной церкви. И для меня вот это тоже в какой-то степени с их стороны подвиг, потому что не дать себе стать раскольником.
Да, да, и для нас мы видим, что сейчас, конечно, все-таки менее острый вопрос, но мы видим, как остро ведутся дискуссии среди православных людей, в том числе священнослужителей. Ну, с архиереями я никогда эти вопросы не обсуждал, поэтому не знаю, а вот у народа церковного, по поводу вакцинации, например, и по каким-то другим вопросам, там, цифровизации. Вот. И здесь, конечно, очень важно, не чтобы мы не спорили, спорить можно. Вот. Теперь представьте себе, насколько действительно важны были те вопросы, которые тогда разделяли верующих людей и заставляли их спорить друг с другом, что можно, что нельзя, что допустимо, что нет для верующего человека. И, конечно, то, что вы сказали, Марин, про общую чашу, мне кажется, это ключевое. Это то, что нам нельзя терять ни в коем случае. Мы не должны... И пока я не вижу к тому никаких поползновений в нашей церкви, и это радует, что как бы мы друг с другом не спорили, как бы мы друг друга там не обвиняли, а обвинения иногда очень жесткие звучат, мы не сомневаемся в том, что мы вместе причащаемся из одной чаши, и что в конце концов Господь всех рассудит.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами в этот час провели Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.